за неделю. С понедельника по пятницу в 11 часов утра на радио «Комсомольская правда» Ставрополь выходит программа «Крайности». В ней ведущие Анна Ивершин и Валерий Беликов обсуждают главные новости региона. В этом выпуске мы собрали лучшие моменты программы «Крайности» за минувшую неделю.
«Крайности».
Вместе с долгожданным теплом на Ставрополе наступил сезон отключения горячей воды. Подробнее о том, как ставропольцы проводят эти две недели без горячей воды, слушайте прямо сейчас.
«Крайности».
Вместо того, чтобы плакать, пошли бы лучше в баню. В таком виде вы похожи на пикадора.
Ключ.
Что ключ?
От квартиры.
Где деньги лежат?
Нет. Ключа нет, а дверь захлопнулась. Я начал мыться, пропала горячая вода. Я хотел позвать дворника. И вот.
И вот, желаю никому не оказаться в такой ситуации, как герой фильма «12 стульев», но шансы, возможно, у кого-то были вчера, если вдруг кто-то не увидел объявление или не знал, что горячую воду отключают. А между тем это началось.
Самый главный, самый лучший совет дал, кстати, Ося Бендер, который сказал: лучше в баню пошли. В таком виде вы похожи на пикадора и пахнете, наверное, так же.
В таком-то виде он в баню не мог пойти, в этом вся и сложность.
Скоро жители многоквартирных домов централизованной системой, да что уже скоро, уже все началось. В общем, жителям многоквартирных домов централизованной системы отопления придется на время выйти из зоны комфорта и пережить вот эти самые традиционные две недели без горячей воды. Подробный график, кстати, опубликован на нашем сайте kp.ru. Там все сразу. Название улиц и даты отключения, то есть с и по какое число. Здесь самое главное, что не только в улицах дело, то есть там, как правило, у нас на сайте все достаточно подробно, то есть улица и дом, потому что некоторые улицы, дома на некоторых улицах относятся к разным котельным, и где-то, например, отключение уже вот прямо сейчас в эти дни, а где-то будет аж в сентябре. То есть все согласно графику. Вот для чего это нужно, рассказала директор по вспомогательному производству АО «Теплосеть» Валентина Кинжибала.
По тепловым сетям подается теплоноситель, который идет на отопление в доме и на подогрев воды для нужд горячего водоснабжения. Тепловые сети работают вообще в экстремальных условиях, при высокой температуре и при высоком давлении. И ежегодно необходима профилактика. То есть это гидравлические испытания сети после окончания отопительного периода, выявление мест, где возможна утечка теплоносителя, и ремонтные работы. Все это требует определенного времени, которое укладывается в 14 дней. Это профилактические работы для того, чтобы спокойно пройти отопительный период. Поэтому на время проведения этих работ горячая вода прекращается.
Разумно, понятно, доходчиво. Директор по вспомогательному производству АО «Теплосеть» Валентина Кинжибала рассказал, зачем это все делается. Ну, в общем-то, здесь, да, все разумно и понятно. Тем более, если так вспомнить, то у нас уже несколько отопительных сезонов подряд не было каких-то таких серьезных крупных аварий коммунальных, да, вот именно с котельными, с трубопроводами.
Уже живем в каменном веке, уже 21 век, а живем как в каменном веке, пишет Армен. WhatsApp нам на номер 8-905-462-400. Тут даже можете написать и вы, и ответить на вопрос, как вы справляетесь с отключением горячей воды, или же звоните в прямой эфир, а телефон бесплатный, все тот же 8 800 500 ровно 4577.
Ну, чуть-чуть не согласен с нашим пятигорским слушателем. Почему в каменном веке? В каменном веке это когда...
Это вот когда нет горячей воды.
Да. Это когда горячей воды нет совсем. От слова совсем. Дровяное отопление... Печечка такая, знаете, топится по черному.
Да, печечка, да, дровяное отопление.
По черному топится. Ну если каменный век...
Все как положено.
Кроме того, я напомню, что на Ставрополе подготовку к следующему отопительному сезону начали с борьбы с должниками, в том числе с должниками за газ. На особом контроле краевых властей теплоснабжающие предприятия, которые за газ как раз и задолжали. Прошлой осенью они вообще едва не поставили под угрозу срыва начала отопительного сезона. Помните, вот мы разбирали эти ситуации в Кисловодске, в Пятигорске, Сентуках, Лермонтове, в Кочубеевском районе. Мы сейчас спрашиваем слушателям, как они справляются с отключением горячей воды, а эти непростые две недели все равно как-то надо переживать. Наш Петр Светличный вопросов не задает, он на вопросы дает ответы.
Здравствуйте, у микрофона Петр Светличный, и у меня для вас две новости. Одна хорошая, вторая плохая. Начну с хорошей. Лето уже совсем близко, а это значит, что скоро начнется сезон отпусков. А плохая? Лето уже совсем близко, и это значит, что на горизонте две недели ледяных объятий.
Зима близко. Зима близко.
Речь, конечно, о сезонном отключении горячей воды. Впрочем, пережить его с комфортом могут помочь несколько простых способов. Водонагреватели. Они устанавливаются автономно, а в случае отключения горячего водоснабжения включаются и подогревают холодную воду. Такие бойлеры бывают двух типов – накопительные и проточные. Проточные нагревают воду, как только вы открываете кран. Вода проходит через нагревательные элементы и становится теплее. Накопительные собирают воду в специальный котел, в котором она позже подогревается. В зависимости от производителя и функциональности, проточный нагреватель стоит примерно от 1500 до 10 000 рублей. Накопительный дороже, за него придется отдать от 3 до 20 тысяч. При этом они более экономны с точки зрения потребления электроэнергии. Кроме того, в отличие от проточных, обеспечивают хороший напор воды. Так что мыться под небольшой струйкой воды не придется. Кухонный метод. Вероятно, это один из самых популярных способов у россиян – подогреть воду на кухне, а затем мыться из ковшика. Нагревать воду можно в кастрюлях на плите, в электрочайнике или с помощью кипятильника. Не очень удобно, но максимально дешево. Баня. Пожалуй, это один из самых приятных способов пережить сезонное отключение горячей воды. Но у него есть свои минусы. Во-первых, до ближайшей бани все-таки придется как-то добираться, что наверняка может доставить определенные неудобства. Во-вторых, на периодический поход в баню на протяжении двух недель все-таки придется потратить большую сумму, чем плата за электричество или газ для обогрева воды в квартире. Есть и еще несколько способов пережить отсутствие горячей воды. Переехать на дачу, ходить купаться к друзьям, взять отпуск и уехать из города, снять жилье в другом районе или записаться в фитнес-клуб, предварительно сверив график отключения горячей воды в нем. Выбирайте приемлемый для себя вариант, ну или просто закаляйтесь в течение года, чтобы не ощущать дискомфорт при купании в ледяной воде.
Спасибо Петру Светличному, хотя вот этот совет поехать на дачу, это ведь у кого какая дача, у кого-то дача не то, что там без горячей воды, там она строго по графику 3 раза в неделю,
ну, техническая. Шланг для полива там есть, в ванночку налил, под солнышком нагрелось, все ж удобнее, чем в квартире.
А я смотрю, опыт все-таки есть.
Забирай половину счастья, половину любви, половину безумной страсти, а потом уходи. Среди грязных пустых бутылок посмотри на столе. И может быть ты уйдешь и будешь с другими, но сможешь отдать им не все, а лишь половину.
«Краткое за неделю». Вы продолжаете слушать лучшие моменты программы «Крайности» за минувшую неделю. Все больше ставропольцев обращаются к медикам с укусами клещей. В этой части мы поговорим, как обезопасить себя.
«Крайности».
На Ставрополе зарегистрирован первый случай заражения крымской геморрагической лихорадкой. Такой диагноз поставлен жителю Ипатовского района. А всего с начала сезона вот этих вот кровососущих в медицинские учреждения края обратились аж 842 человека с укусами клещей. Из них 387 это дети, то есть, ну, чуть меньше половины. Вот те люди, у которых врачи подозревают заражение крымской геморрагической лихорадкой, пока что находятся в инфекционных стационарах, разумеется, под наблюдением, но пока что известны уже, да, доказанные диагностированные случаи, это один. Вот, собственно, наш вопрос к слушателям сегодня. Как вы защищаетесь от клещей?
И почему... защищаетесь ли?
Да.
Вообще?
Здесь почему возник такой вопрос, да? Все-таки укушенных, да, вот, ну, наверняка больше, чем вот эти 842 человека, которые к врачам все-таки обратились. Я напомню, это их стандартная рекомендация. Увидел на себе клеща, сам не снимай. Ничего там, не надо мазать его маслом, зеленкой и так далее. Иди к врачу сразу же на наблюдение, сдавай анализы. Но сколько среди нас таких? Вот есть люди, которые обязательно ходят к врачу или уже, как говорится, 40 лет я их себя сам снимаю, вкусные что ли, ничего со мной не происходит. 8 800 500 ровно 45 77 наш бесплатный телефон прямого эфира. Также пишите свои ответы в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ну а чем опасна крымская геморрагическая лихорадка, рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМО имени Пирогова, профессор, доктор медицинских наук Владимир Никифоров.
Крайне тяжелое вирусное заболевание. С летальностью, ну, где-то порядка от 2 до 4%, это, в общем, в инфекции считается высокой летальностью. Вакцины от нее нет. Предотвратить ее заранее, там, вакцинироваться на сегодняшний день невозможно. Основные симптомы, я всегда против самолечения, самодиагностики. Основные симптомы будут подъем лихорадки, общее плохое самочувствие, головная боль, то есть, ну, то, что мы называем интоксикационным синдромом. А вот уже когда пойдет дальше, появится геморрагический синдром, то есть у больного появится геморрагическая сыпь, носовые кровотечения там. Это уже очень плохой признак. У нас ее, к счастью, относительно немного, так что вот сильно преувеличено в единичные случаи. По-моему, последний случай один в Крыму был в 2017 году. То есть вот в прошлом году, в 2018, не было даже вообще ни одного случая. То есть это не то, что повальная заболеваемость этой болезни.
Не хотелось бы расстраивать доктора медицинских наук и профессора Владимира Никифорова, который рассказал, что последний зафиксированный случай был в 2017 году, но именно когда он говорил про полуостров Крым. Ставропольский край теперь тоже чуть-чуть подправит эту статистику. Я надеюсь, вот этим пока
у
что...
У нас и в прошлом случае, в прошлом году тоже были случаи.
То есть вот именно этот единственный случай 2019 года в Ставропольском крае пока что первый. Да, пусть
а сезон только начался.
Останется единственным, будем на это рассчитывать. Ну, клещи, конечно, как проблему никто не оставляет наедине с нами, жителями Ставропольского края, налогоплательщиками. Сейчас в регионе проходят профилактические работы, которые направлены, собственно, на снижение риска заболеваний вот этими клещевыми инфекциями. Они разные, кстати. Вот противоклещевую обработку пастбища, зон отдыха провели уже на более чем 400 гектарах земли. Ну, разумеется, это... пастбище – это загородная зона, сельские территории.
Ну, также обрабатывают, да, стандартно обрабатывают детские площадки, там пришкольные какие-то участки, где дети занимаются, это стадионы, где будут работать пришкольные лагеря уже совсем скоро.
Ветеринарные службы тем временем занимаются крупным рогатым и мелким рогатым скотом. Разумеется, этого недостаточно. Ну и самим жителям Ставрополя надо помнить о мерах своей безопасности во время отдыха на природе, то есть в том числе в процессе сельхозработ, это отдельная категория. А одни из основных мер — это обязательно качественный репеллент, плотная и заправленная одежда, то есть чтобы насекомое никак не пролезло под нее. Ну, кстати, вот говорили мы, да, о том, что не только крымская геморрагическая лихорадка из таких инфекций, которые переносят клещи. Вот что еще могут быть за заболевания, о них нам также рассказал Владимир Никифоров.
клещ, не насекомое, это членистоногое, он не кусает, он присасывается. Крайне неприятное существо в этом плане, потому что многие очень инфекции передаются клещами, но и в частности на слуху у всех клещевой энцефалит, страшное совершенно заболевание, но, слава богу, от него есть вакцина. Но учитывая любовь россиян к вакцинации, поэтому и страдаем. Причем клещевой энцефалит есть везде. Ну и не о клещевом боррелиозе уж, наверное, все знают. Я уж просто о нем не говорю, о болезни Лайма. Она уже, честное слово, у всех в зубах навязла. Все и так об этом знают, что у нас почти половина клещей заражены болезнью Лайма. Поэтому, если к вам клещ присосался, то не то, что обеспечено, а отнюдь нет, но, в общем, весьма вероятно, скажем так. Но со всеми вытекающими симптомами. К счастью, она прекрасно лечится антибиотиками. Это не вирусное заболевание, мы его прекрасно умеем лечить.
Профессор, доктор медицинских наук Владимир Никифоров рассказал о других болезнях. Ну, конечно...
Ну, у нас, да, нам что грозит, это крымская геморрагическая лихорадка в нашем регионе и клещевой боррелиоз. У нас есть телефонный звонок 8 800 500 ровно 45 77. Просковья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
У нас много, семья большая, дети, и у нас каждый год они кусают, мы никуда не обращаемся. Живем в селе, это все понятно. А меня в том году укусил, и я заработала болезнь Лайма. И я болею, сильно болею, но дальше не знаю, что делать. И я никогда не слышала даже, что делать, хотя бы по радио нас объяснили.
Ну вот на данный момент, спасибо за звонок, спасибо. Это тот самый случай, о которых и предупреждают врачи, то есть к врачу обязательно. По крайней мере, если оно у вас диагностировано, я надеюсь, в незапущенной форме, потому что Владимир Никифоров, которого мы только что услышали, он ранее сказал, что ее тоже можно запустить, когда она приобретает хронические формы. Да, это не смертельно, но тем не менее, та болезнь, с которой приходится жить, она немного жизнь осложняет.
Специалистам, если вам диагностировали, то, соответственно, врач и должен назначить вам уже... лечение. Сообщение пришло в WhatsApp, номер 8905-462-400. Взять клеща, отнести, заплатить 1000 рублей с копейкой за один анализ, а их около 10 нужно делать, и полюс не катит. Нужно дома сидеть. Вот так резюмирует наш слушатель. Ну,
можете
не знаю,
поступить как Фроскоя, вот теперь она не
клеща
знает.
Клеща можно не носить, наверное, если, конечно, каждый раз 1000 рублей платить за это не хочется, но нужно помнить о том, что хотя бы элементарно инкубационный период той же крымской геморрагической лихорадки от 2 до 14 дней, и в это время нужно внимательно следить за своим состоянием и хотя бы регулярно измерять температуру, если какие-то симптомы появляются. Там уже история другая. Клещевой
боррелиоз. Причем эти симптомы, я напомню, Владимир Никифоров тоже говорил, они могут быть похожи даже первое время, как вот человек думает, что простудился, продул, наверное, где-то.
Но в любом случае, если человек знает, что его укусил клещ, он должен в первую очередь подумать о том, что это может быть совсем не простуда.
За что держусь за воздух? Ты знаешь, это просто. Пойдем, я научу тебя летать. За что держусь за воздух? Искать опору поздно. Однажды я сумела птицей стать. Внизу остались крыши, а мы взлетаем выше, забыв про притяжение и страх. Смотреть вперед и верить, преодолев потери, еще сильнее крыльев сделать взмах. Потери еще сильнее крылья.
крайности. Лучшее за неделю.
Города Ставрополя утопают в цветах, правда, некоторые клумбы уже значительно поредели. А все потому, что некоторые жители края срывают цветы. Подробнее об этом узнаете прямо сейчас.
Крайности.
Вот так вот послушаешь Наташу Королеву, лирика, конечно, все красиво, но те бы ручки, которые своровали эти самые тюльпаны, разыскать бы, да по тем бы ручкам надавать. Я, может быть, конечно, сейчас немножко так, как такой очень капризный старичок говорю.
К насилию призываешь?
Отнюдь. Просто разыскать и просто надавать. Никакого насилия. Я объясню, в чем дело. В Кисловодском парке с клумбы украли тюльпаны. На неизвестных воришек пожаловались сотрудники Национального парка Кисловодский. Фотографию соворованной клумбы разместили в соцсети Инстаграм. Ну, не самый жизнерадостный пост, конечно, надо понимать. В общем, предположительно, тюльпаны выкопали местные жители. Подробности нам по телефону рассказала Анна Романенко. Это пиар-менеджер Национального парка Кисловодский.
На самом деле это не первый случай, были уже подобные прецеденты ранее, где-то месяц, возможно, назад, тогда выкапывались луковицы, но в другой части парка. У нас, конечно же, присутствует и охрана, и камеры видеонаблюдения, но вы сами понимаете, что парк площадью около 1000 гектар, невозможно возле каждого тюльпана поставить камеру или охранника, это нецелесообразно. Мы все-таки надеемся на культуру наших гостей, наших посетителей. Если бы, допустим, этот факт был зафиксирован охраной, то составился бы протокол административных правонарушений и направлен дальше в надлежащие инстанции к исполнению. Но, к сожалению, все это происходит в ночное время. За руку мы, грубо говоря, никого не поймали. Но все равно красиво. На многих объектах у нас впервые высажены тюльпаны в этом году. И каскадная лестница, и фонтан лягушек. Все очень красиво, все гармонирует с клумбами, которые находятся на курортном бульваре на городской территории. Досаживаться уже саженцы не будут, то есть мы просто оставляем так, как оно есть. Потому что нет смысла сейчас сажать. Вы же понимаете, период роста тюльпана, он особенный, поэтому то, что уже распустилось, там буквально несколько дней, и они начнут опадать. То есть там клумба будет просто приведена в порядок чисто визуально, чтобы не было такого бардака. Уже, к сожалению, это непоправимо. Новые тюльпаны туда мы высаживать не будем. Мы, скорее всего, просто увеличим количество патрулей. У нас по парку, по территории парка осуществляются патрули нашими сотрудниками. Мы, скорее всего, либо это будет производиться чаще, либо будут дополнительные какие-то маршруты, захватывающие именно вот такие вот места, которые привлекают внимание расхитителей имущества.
Это еще и не первый случай, оказывается, в Национальном парке Кисловодске. Между прочим, парк федерального значения. Рассказала об этом Анна Романенко, напомню, пиар-менеджер Национального парка Кисловодске. Наш вопрос к слушателям сегодня, ну вот как можно обезопасить такие, да пусть даже городские клумбы? Больше камер поставить, да, как, например, предложила Анна Романенко, или действительно больше патрулей?
Или как наказывать, может быть, как Валерий Беликов предложил
найти? Где бы ручки разыскать, да,
по ручкам надавать.
Оштрафовать, Владимир. Дельца ручек.
8 800 500 ровно 4577, телефон прямого эфира и номер для сообщений в WhatsApp 8 905 462 400. Ну, а штрафовать, вот мне кажется, было бы вполне себе, еще бы и заставить, помимо того, что штрафовать, за свои деньги купить те самые луковицы, еще и высадить их туда же.
Они наверняка сортовые, дорогие, потому что Национальный парк Кисловодский, да, он знаменит именно своими цветниками, такими очень...
Да какие бы ни были, ну вот... Тут
совершенно
просто
неуместно,
да. Непонятно сам посыл. Ну, человек может пойти и купить себе, в конце концов, эти луковицы тюльпанов. Зачем уродовать клумбу? Не знаю, рисковать тем, что тебя поймают, что тебя просто пристыдят. Ну, вот мне непонятно. Как бы ты пришел, посмотрел, а после нас хоть потом. Вот сейчас мы тут выкопаем, ну и ладно, что кто-то там придет, а клумба у нас будет вот такая.
Вот когда человек с таким отношением, то, что пристыдят ему, извини, пожалуйста, за эвфемизм, да пофигу. Пофигу. Интернет-пользователи, вот, например, они тоже, конечно, такой поступок осудили, призвали граждан к совести, правда, поздновато. Вот, пожалуйста, цитирую один из комментариев. Человеческая подлость, глупость и мелочность часто не знают границ. Человек, который тырит тюльпаны вот так вот запросто, да, вместе с луговицами, тырит, даже не ворует. Он вряд ли это все будет читать, ему вот прям не до Инстаграма. И надо сказать, кстати... Знаешь, я так вот думаю, не звенья ли это одной цепи? Это не единственный случай такого странного поведения на курортах. В Железноводске буквально вот на днях, сразу после того, что произошло в Кисловодске. В Железноводске прохожие на видео сняли, как две такие немолодые дамы кружат около клумбы, так покружили, разведали обстановку, а потом, о, тюльпаны, и начинают их выдергивать. Причем не заморачиваются, что люди вокруг, ну, люди заметили, стали снимать на видео. В общем-то, видео мы не посмотрим, но звук очень даже красноречивый. Давай послушаем.
Ну так, отдыхающие в Железноводске дербанят тюльпаны, которые высадили нашей администрации, нашим мэром вместе с луковицами. Видимо, им нужнее.
А что вы делаете-то? Деловые!
Есть еще нормальные люди, видите, которые останавливают их, а это вот неадекватные дамочки.
Совсем обалдели уже! Как вам не стыдно?
А дама, в общем-то, все нормально, рвут, а Васька как там слушает, доест. Вот тут то же самое, им говорят, вы обалдели, как вам не стыдно. Вижу тюльпан, не вижу препятствий. 8 800 500 ровно 4577. Как можно обезопасить клумбы или что делать в этом случае с подобными нарушителями? Ну вот пусть Игорь расскажет, он звонился. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Да, доброго дня. Ну, наверное, эти люди, которые рвут, может, ну как, ну у них мало, ну, в жизни, ну, цветов там, или я не знаю, ну, а вот, ну как, ответить как, ну, наверное, ну, не только на центральных клумбах где-то, ну, чтобы тюльпаны росли, ну, вот, ну, если вы помните, ну, раньше, ну, на каждом участочке там, ну, возле каждого дома этих тюльпанов, там, вот этих синих, там, ну, еще там, что-то там, каких-то цветов.
Да,
ну,
даже
была
сейчас
целая
есть.
Куча, да. Ну да, ну просто, ну, больше, наверное, ну, не то, что там, ну, в центре, а вообще везде этих тюльпанов насадить, чтобы, ну, я не знаю, так сказать, ну, подавили, что ли, этой красотой, что...
Если бы это был ваш первый звонок, я бы подумал... Если бы это был ваш первый звонок в нашу студию, я бы подумал, что вы какой-нибудь жизнерадостный хиппи. Но Игорь у нас все-таки такой практичный, думающий слушатель.
Спасибо, но мне кажется, куда уж больше, если говорить о Ставрополе, если говорить о Каменводах, куда уж больше там еще насаживать цветов. Мне кажется, их там в изобилии. Но что интересно, вот эти дамы аккуратно, бережно укладывали тюльпаны с луковицами в пакеты. То есть, очевидно, собирались где-то посадить. А вот мне интересно, если к ним потом на клумбу кто-то придет и выкопает, что они скажут в адрес тех людей, которые это сделают?
Наверное, обидятся, но часто ли случаются такие факты в практике городских озеленительных предприятий? На этот вопрос нам отвечала Галина Владимировна Волыченко, главный инженер горзеленстроя города Ставрополя.
То ли это уже люди начинают привыкать к красоте, но случаи именно воровства, что касается тюльпанов, в этом году мы не наблюдали. И вообще последнее время, года три, вандального отношения к цветникам у нас-то и не наблюдается, честно вам говорю. Чтобы так вот порвали, бросили или тюльпанов нарвали там. Может быть, потому что еще, во-первых, у нас все цветники вот в центральной части города, на самых таких вот видных местах. Ночью, конечно, могла бы молодежь поработать, повредничать, но вы знаете, то ли действительно вот воспитание красотой сказывается наше, что люди видят, что действительно какой-то это и труд, и насколько это вот все это красота. Есть единичные, бывают случаи после сезона, именно так, после именно зимы, когда наши объекты выходят в весну, но иногда бывают случаи наезда какой-то техники, когда там не видно там то ли бордюров, то ли еще, ну, снегом занесенная территория, но бывают единичные случаи наездов. А вот именно таких, чтобы рвали и букеты, ну да, нету, честно говорю.
Диаметрально противоположное мнение у Галины Владимировны Волыченко, главного инженера Ставропольского города Зеленстроя. Но вот как квалифицируется похищение цветов с городской клумбы и как караются подобные нарушения, рассказал адвокат Олег Павлович.
Мы исходим из того, что хотели злодеи, так сказать, в душе. Украсть эти тюльпаны, просто сделать этот парк некрасивым или еще что-нибудь. Потому что вандализм – это, так сказать, бессмысленная порча, разрушение каких-то общественно значимых объектов. То есть, если человек идет и запустил камнем в фонарь, понятно, что он это делает для того, чтобы просто сам факт совершить вот это вот противоправное действие, да? Хулиганства здесь, скорее всего, не будет, потому что хулиганство предполагает совершение действий в общественных местах, то есть должна быть какая-то публичность. То есть если бы эти тюльпаны топтали и рвали, сопровождая нецензурное бывание на глазах, так сказать, посетителей, это можно было квалифицировать как мелкое хулиганство, либо какие-то другие, там, так сказать, хулиганские действия. Я думаю, что, скорее всего, в этой ситуации нужно исходить из того, что эти цветы или клубни, возможно, выкапывали с целью присвоения. То есть мы говорим о краже. Весь вопрос, будет ли это уголовно наказуемым деянием, зависит от стоимости того, что было унесено. Если это было просто на месте растоптано, то это будет акт вандализма. Здесь тоже имеет значение ущерб и там ряд признаков этого состава преступления. Если это было выкопано с целью унести, забрать себе, то это будет, в общем-то, хищение в виде кражи. Если там сумма похищенного превышает определенный размер, до 1500 рублей не составляет уголовно наказуемого хищения, там административная ответственность. Если больше, то там до 2 лет. Если группа лиц была, а там, скорее всего, была группа лиц, хотя это не факт, но предполагаем, что человек был не один, то, соответственно, может возрасти уже наказание и до 5 лет. В любом случае, если это уголовное преступление, ну, скорее всего, если люди это совершали ранее несудимые, и, возможно, если их поймают, они возместят ущерб, что речь может идти либо о штрафных санкциях, либо об условном осуждении. Я не думаю, что за это будет кто-то отправлен в места лишения свободы.
Я же не зря в самом начале сказал, те бы ручки разыскать, да по тем бы ручкам надавать. Вот да, и Олег Павлович, адвокат, со мной почти согласен, вернее, я согласен с ним. Мы на 5 минут сейчас прервемся на короткую рекламу и новости, а потом у нас в студии появится человек, который украшает город Ставрополь к фестивалю «Студенческая весна».
Крайности. Лучшее за неделю.
Ставрополь продолжает готовиться к международной студенческой весне стран БРИКС и ШОС. Так, на внешней стене стадиона «Динамо» появилось красочное граффити. Интервью с художником, который оформляет стену, слушайте прямо сейчас.
Крайности.
Хотим попросить тебя, художник, об одном одолжении. Мы тут, видишь ли, клуб ремонтируем. И хотелось бы нам, художник, чтобы вот эта вот стенка имела бы отношение к культуре.
В каком смысле культуре?
В смысле, нарисовать на ней что-нибудь надо.
Могу молодежный сюр.
Чего?
Сюр.
А, нет, там вот этого, как ты сказал, херобобины эти твои не надо. Нам вот это вот все наше так же. И чтоб не писулька какая-нибудь, а чтоб суть. Сможешь?
Я надеюсь, переговоры с художниками, которые сейчас украшают стадион «Динамо», были совсем не такие, хотя получилось довольно смешно. Самое главное, да, чтобы было все красиво, наше такое человеческое.
Смешно потом на стадионе не получилось, но уже не получится.
Ставропольский стадион «Динамо» украсят работу художников-граффитистов. Они в эти дни расписывают стены стадиона, фотографии работ уже попали в соцсети, собственно, на них хорошо видно. Ну, на них хорошо видно, что художникам еще работать и работать. Хотя, опять-таки, они нанесли на стены контуры рисунков, приступили к работе с светом. Стадион украсят лица детей, молодых людей, воздушные шары, слоганы, посвященные городу Ставрополю. Дело в том, что стадион «Динамо», я напомню, станет одной из главных площадок международной студенческой весны стран БРИКС и ШОС, которая пройдет в Ставропольском крае с 4 по 9 июня. Виновник торжества, который работает на стадионе «Динамо» в составе команды «Граффити Раша», Дмитрий Кольцо, сегодня в нашей студии. Дмитрий, здравствуй.
Здравствуйте.
Ну и, собственно...
Вот я тут сразу начну приставать. Дмитрий, расскажите, каким ветром вас к нам занесло, как вообще возник этот проект, как на вас вышли, и откуда вы вот такой командой, достаточно большой, насколько я понимаю, к нам приехали?
Вообще, получается, наша команда сейчас, которая собралась на Ставрополь, приехала из 3 городов, Челябинск, Пермь и Орск,
Омск.
Омск, да. Вот, с Омска ребята тоже приехали. И получается, вообще, просто в Челябинске планируется в 2020-м саммит ШОС и БРИКС. Мы там оформляем фасады, оформляем тоже облик города делаем. И получается, также связались с нами, так как мы уже выполняли в Челябинске и делаем, ну, опытные, и знаем, что делать.
Не, вот. Опыт действительно есть, да. Потому что, плюс ко всему, красиво оформленное портфолио у нас
мы
здесь на столе.
Мы
успели,
да?
Посмотреть. Действительно, работа, видно, колоссальная. Кстати, сколько художников сейчас работает на стадионе? Я почему спрашиваю? Потому что что для меня художник и его работа? Вот лист, вот ручка, ну или фломастер, ну или кисть, в конце концов. Вот натура или натурщица, человек рисует. А здесь стадион, плюс ко всему полотно овальное.
Да, смотрите, предварительно однозначно согласовался какой-то эскиз. Было очень много эскизов, разработано для администрации.
А были какие-то задачи, вот стояли Вот хотим видеть то-то и то-то, или вам сказали, что нужно что-то такое молодежное, красивое, вообще городское, и вы уже разрабатывали,
соответственно? Ну, в первую очередь надо было показать, так как мероприятие международное для гостей города, что значит Россия, что значит Ставрополь, куда они приезжают, да, сам город, сама область, ну, край получается, да, у вас ставропольский, вот, и... Были пожелания, были тематики, которые именно расписаны, и мы под все тематики сделали определенные эскизы, определенные фотозоны, которые, на которых можно там фотографироваться, выкладывать в интернет, это сейчас очень популярно, вот, ну и также сделать такую пешеходную прогулочную зону, вот, где можно полюбоваться, пофоткаться и пройтись.
Дмитрий, вот сразу наша слушательница Марина из Ставрополя пишет, спрашивает, что там вообще нарисуют, расскажите конкретно, что там будет, вот интересно человеку.
Ну да, конкретно сейчас уже нарисовано более там 70% рисунка, заканчиваем сейчас большого слона ставропольского, которого нашли, как... Это
из пяти
вот
в мире у нас их два, кстати.
Да, два, получается, ставропольских.
Гордо заявил Валера.
Да, вот, и мы сейчас его рисуем, он уже... Появляется очертание его там толстенной кожи, прям так красиво и необычно, вот, очень все объемно смотрится, ну, и как в перспективе.
Дмитрий, скажи, пожалуйста, чем отличается граффити от стрит-арта? Я, кстати, правильно ударение сделал? Потому что меня время от времени повторяют и туда, граффити. Нет, ну, граффити.
Вообще, сейчас же как законом у нас не предусмотрено особо, куда ударение ставить. Вот.
Да и слово-то еще иностранное.
Да, и слово иностранное. Вообще, получается, художник... Как объяснить правильно? Вот сильно ничем не отличается, да, но просто художники некоторые рисуют на стенах, получается, именно свои подписи в стиле граффити. Вот это изначально и как-то обозначалось, что это именно слово граффити, да. Стрит-арт – это уличное искусство. Вот, вообще уличное искусство в мире очень сильно развито, оно невоображаемо, там прям разные сюжеты, манеры, стили, у каждого художника вообще свой стиль какой-то определенный, ну, у знаменитых, особенно художников в мире, вот. Ну, получается, это у нас сейчас идет художественная роспись. И фасада стадиона.
Ну, видишь, у вас все происходит легально, насколько я могу судить, потому что я до того, как увидел, что происходит у нас на стадионе, да, плюс ко всему подтверждает вот портфолио вашей творческой группы, да, Graffiti Russia, что, оказывается, это все заказывается, оговаривается довольно-таки, как я понимаю, долго, серьезно, то есть это происходит даже за деньги, то есть профессиональная работа на данный момент. Я до этого думал, что это, ну, вольный художник, ему хочется самовыразиться. Вот он днем работает там, например, дизайнером, скучная офисная работа, что-то там рисует в пейнте, а по вечерам уже пошел оттяг, накупил баллончиков, выбрал себе дом, а после этого либо это все замазали какие-то хулиганы, либо управляющая компания, а перед этим его еще и штрафовали.
Оставим баллончики в стороне, вот что касается красок, вообще, насколько долговечны эти рисунки, сколько они могут продержаться?
Ну, вообще, материалы, которыми мы все объекты делаем, они очень качественные, баллончики сами из Германии, немецкая фирма производит его, вот, и получается, гарантия производитель дает там до 7 лет на краску, да, но по опыту я скажу то, что до 10 лет держится уверенно и выгорает там на 30% за эти 10 лет. Вот. Все зависит от поверхности, на какую нанести. Да? Угу. Ну, штукатурку, как подготовили строители стену. Вот, ну, строители тут стараются, тоже подготавливают все. Мы посмотрели, вроде все хорошо.
То есть рабочей поверхностью остались удовлетворены.
А вот сколько еще предстоит работать и когда будет полностью готово, когда уже можно идти полноценно смотреть?
Я думаю, когда уже закончится слон, там уже будет максимальная почти готовность. Вот как раз мы в том углу все и рисуем. Вот это примерно там дня три, я думаю.
Вы бывали в разных городах, городах работали. Вот если смотреть на Ставрополь вашим таким взглядом профессиональным, что еще и где еще можно было бы? Наверное, осмотрели город, где еще можно было бы?
Мы вообще, если честно, сильно город не смотрели, были только в центре, и гуляли немного, буквально первый день, наверное. Вот, и по идее, по опыту других городов, да, любые архитектурные формы, которые серые и не выделяются, да, их можно как-то преобразовывать и выделять среди общей массы домов, ну, классических там даже жилых массивов там.
Не, ну, кстати, да, я видел в вашем портфолио, да, там очень интересно обработаны ангары, разрисованы так красиво, совершенно по-другому как-то, ну, я использую штамп, заиграли простые скучные кирпичные многоэтажки. С историческими зданиями приходилось работать? Потому что, например, наш стадион, это такой исторический для города объект, зданию уже, ну, хорошо, за 70 лет, нет, 70 лет в этом году исполняется даже. Вот, то есть оно такое довольно старое, получило реконструкцию. Вот приходилось работать с домами, которым больше 100 лет, например?
Вообще, мое личное отношение к историческим архитектурным сооружениям, это они должны остаться в таком виде, в каком они есть. Ну, в плане того, что реконструкция именно исторического облика. Туда не надо лезть ни с рисунками, ни с чем вообще. Они сами по себе красивые, этот ампир эти свисающие там и все остальное. Очень красиво, барельефы эти. Это должно остаться на месте.
Приятно слышать это от художника.
Ну вот, слон слоном, а все-таки какие там еще картинки-то увидят жители?
Да. Есть что-то, что вот, ну, можно так уже как анонсировать?
Да, там получается уже готовая стена с приветствиями на 50 языках. Вот, в разломе получается, она в углу находится, можно сказать, там самая начальная стена. Вот, получается, достопримечательности города Ставрополя закончены уже в шарах воздушных. Получается, там девочка выдувает из... ну, палочки, шар воздушный,
да, вот, да, да,
который там мыльный пузырь. Да, пузырь, да. Вот, и получается, в этих мыльных пузырях мы изобразили там городские достопримечательности.
Не, все-таки лучше пойти и один раз увидеть, а лучше, да, даже не один, учитывая, что еще плюс ко всему краска, ну, лет 7 продержится точно. Будем, да, уповать и на наших художников, и на немецкое качество. Это была программа «Крайности». Сегодня Анна Ивершин была в студии.
И Валерий Беликов.
Наш специальный гость в третьей части программы – это Дмитрий Кольцо, художник. Ну, а что он делает, вы можете посмотреть в ближайшие дни. Да прямо сегодня уже просто посетите стадион «Динамо» в городе Ставрополь. На этом попрощаемся.
Всего доброго.
Трава и не помогут дожди, рисунки на стенах. Фантазии созданы, я знаю все о наших проблемах. Рисунки на стенах. Рисунки на стенах.
Вы слушали лучшие моменты из того, что прозвучало в эфире программы «Крайности» на этой неделе. Полную версию слушайте в архиве программы на сайте kp.ru в разделе «Радио». Напоминаем, что программа «Крайности» выходит с понедельника по пятницу в 11 часов утра.
«Крайности». Лучшее за неделю.